«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. И сейчас в студии у нас, как всегда, Анастасия Ножка. И сегодняшний наш гость, который расскажет нам о том, как будет у нас, возможно, меняться Конституция, из чего будет состоять эта перемена сегодняшняя, которую мы ожидаем, на самом деле, на всенародном голосовании. Да, это будет называться всероссийское голосование, и всероссийское голосование вместо референдума. Почему-то все говорят, что референдум – это не очень правильное слово. Вот. И Владимир Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции, нам сегодня будет разъяснять все-все вопросы, связанные с возможными переменами, предложенными. Часть из них, из этих предложений уже одобрена. Здравствуйте. Рассказывайте. Давайте начнем прямо с самого начала.
Доброе утро.
Да, Конституция. У нас, значит, с вами было предложение в послании к Федеральному собранию по изменению, ряду изменений в Конституцию. Давайте начнем с того, какие это изменения, вот конкретно сейчас, которые были предложены, и рассмотрим вопрос вообще того, как Конституция, на самом деле, когда она создается, когда в нее вносятся поправки, что можно менять, чего нельзя менять, как это все у нас на самом деле происходит. Потому что никто не читал Конституцию практически. Это в день Конституции были опросы.
Да, действительно, ну вопрос прям совсем большой. Целый блок президент внес поправок. Они касаются, ну, можно их разделить на несколько таких позиций. Это социальная сфера. Речь идет о пенсионном обеспечении, о минимальном размере труда. Второй блок – это блок, который касается поправок о дополнительных требованиях государственных служащих к чиновникам и высшим должностным лицам, в том числе членам правительства Российской Федерации.
Чтобы гражданства не было другого.
Чтобы не было гражданства, чтобы не было вида на жительство, иных каких-то устойчивых правовых связей между иностранным государством. Речь идет о том, что может возникнуть конфликт интересов между должностным лицом Российской Федерации, гражданином Российской Федерации и, соответственно, иностранным государством, которое он может так или иначе представлять, будучи гражданином. Вот может возникнуть конфликт интересов между его госслужбой и, соответственно, его правами и обязанностями, которые диктуют ему наличие гражданства.
Таких требований нет, насколько я понимаю. Только к тому, кто исполняет обязанности, а к семье требований
к семье нет,
вроде
конечно,
бы пока
да.
нет. Так, хорошо, но это все то, что более-менее понятно. И, в общем, наверное, в какой-то степени, может быть, даже очевидно кому-то, хотя насчет, то есть насколько раньше мешало, допустим, и были ли у нас прецеденты того, когда там гражданство или прошлое гражданство да. мешало бы, и был бы конфликт. Но это еще не все. Что
это
еще?
Это не все. Да, устанавливается конституционный статус Государственного совета. Сейчас Государственный совет создан на основе указа президента с 2000 года, вот он уже 20 лет, можно сказать, почти существует. Даже закона нет о Государственном совете. Соответственно, сейчас это будет уже после принятия поправок орган, который имеет конституционный статус.
А мы, кстати, про это многие не знали, мне кажется, про то, что Государственный совет существовал.
Да, ну, и вот уже 20 лет.
И уже давным-давно, на самом деле, что был указ, мне кажется, этот момент не всем очевиден. Давайте остановимся. Это, соответственно, раз в 2000 год, значит, Владимир Владимирович Путин когда-то его создал.
Да, это он создал этот
указом,
орган,
да. И в этом указе говорится что? Что делает Государственный совет? Кто это?
Сейчас текущий статус его – это совещательный орган при главе государства, куда входят, многие знают, губернаторы, ну, или тот, кто знает, да, но туда... Помимо губернаторов могут входить еще другие лица, которые имеют определенный опыт. Этот опыт важен для главы государства в прошлом. И также туда входят по должности председатель Государственной Думы, председатель Совета Федерации, руководители фракций в Государственной Думе. Ну и так еще председатель правительства и другие должностные лица.
А его численность ограничена или не ограничена?
Нет, она не ограничена.
Вот, вот до сих пор не была ограничена,
нет,
по крайней
нет,
мере.
Нет, нет.
Ну и получается, да, это такая хорошая вещь, но для чего тогда у меня возникает вопрос менять эту ситуацию и вставлять его в Конституцию, этот Государственный совет, если вот Владимиру Владимировичу там, ну вот он сделал указ, ему этот орган помогал, и значит ли это, что просто если сменится президент там на выборах, будет избран, допустим, другой, он может не взять с собой такой же Государственный совет, и там указ от 2000 года как-то, значит,
ну, своим вопросом вы ответили, собственно, на него же.
Ага. Да, действительно, поскольку... Песков прямо, знаете, вы сами ответили.
Да, на свой вопрос.
На свой вопрос.
Да, действительно, поскольку это орган, который был создан указом президента, соответственно, президент и может отменить этот указ, соответственно, орган прекратил бы свое существование.
А, понятно, но... Тут же возникает вопрос, то есть если мы вводим понятие о Государственном Совете в Конституцию, то есть называем его как еще один такой, получается, коллективный такой помощник президента, то получается, что и назначает его, видимо, президент каждый новый. В этом будет смысл?
По предложенным поправкам формирует его президент. Но также статус, как указано в поправках, будет устанавливаться федеральным законом. Соответственно, федеральный закон может детализировать. Кто-то будет, наверное, входить туда по должности, как сейчас, кто-то, соответственно, будет входить по усмотрению главы государства.
Угу. То есть, а вот если кто-то захочет войти в такой Государственный совет, то это будет, как бы, соответственно, уже линия беседы между тем, кто хочет, и президентом. Я хочу, чтобы меня включили. Мне говорят, извините, пожалуйста, нет. Да?
Ну, я думаю, что, конечно, кто-то, кто считает, наверное, свой опыт уникальным и необходимым для главы государства, для работы Государственного совета, может, конечно, в порядке самоинициативы обращаться, но я... Не знаю, насколько это будет воспринято.
Ну да, да, может быть, и не будет. Так, значит, у нас мы перечислили пенсии и МРОТ с минимальной оплатой, что, в общем, напрашивалось давно. Значит, двойное гражданство невозможно для лиц, там ряда лиц, занимающих высокие должности.
Включая президента.
И это мы говорим про исполнительную власть, да?
Нет, мы говорим не только про исполнительную власть, мы говорим про президента, исполнительную власть, мы говорим про судей, и мы говорим про парламентариев. Для всех, mm-hmm. для них, то есть для всех ветвей власти
абсолютно
устанавливается, да, такое ограничение.
Так, и Государственный совет, который существовал, который будет введен и будет таким совещательным органом при президенте, то есть останется тем, чем он и был, на самом деле, до сих пор. А мы знаем сейчас Государственный совет, кто в него входит. Это открытая информация?
Да, конечно, указ устанавливает перечень лиц, которые входят в состав Госсовета.
Угу. Еще какие-то у нас поправки?
Да, безусловно, это далеко не все поправки, речь идет о блоке, который связан с таким изменением баланса между Государственной Думой и правительством, и президентом одновременно в части формирования правительства. Если сейчас у нас ситуация выглядит таким образом, что президент запрашивает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства, а дальше они вдвоем уже с назначенным председателем правительства формируют всю исполнительную власть, то... Предлагаемые поправки корректируют эту ситуацию. Президент будет просить утвердить кандидатуру премьер-министра Государственной Думы. Это остается также практически, похоже. Но дальше, после утверждения премьер-министра, президент как бы немножко уходит на второй план, и председатель правительства предлагает кандидатуры федеральных министров Государственной Думы. Государственная Дума рассматривает эти кандидатуры и должна их утвердить. Если она их не утверждает, премьер-министр должен предлагать новые и новые кандидатуры, пока Государственная Дума не согласится с кандидатурами федеральных министров. И только после этого, когда председатель правительства договорится с Госдумой по каждой кандидатуре министра, президент уже будет назначать утвержденных Думой кандидатов в федеральные министры. Это первое. И второе. Подключается к формированию правительства также и Совет Федерации, который сейчас был полностью устранен по действующей текущей ситуации. Он не участвует в формировании правительства. Mm-hmm. А те министры, которые, ну, скажем так, относятся к силовому блоку это министр обороны, МЧС, возможно, появятся там другие номинования министерств. Раньше бы у нас было...
Министр юстиции тоже
министр же юстиции, безусловно, да. Ну, у нас раньше было министерство, например, безопасности, а сейчас у нас Федеральная служба безопасности. Если вот, соответственно, будет министр безопасности, он также будет относиться к этому блоку, а этот блок назначается уже президентом, без участия председателя правительства, но с участием Совета Федерации. Это участие выглядит таким образом, что президент перед назначением должен проводить консультации с Советом Федерации. То есть такие назначения станут более открытыми, прозрачными, ну и понятными, может быть.
То есть сейчас давайте я повторю еще раз, чтобы закрепить материал.
Конечно.
Значит, сейчас у нас, когда избирается президент новый, он предлагает... премьер-министра, что одно и то же, что председатель правительства.
Да, конечно.
Да, он предлагает кандидатуру одну, главного человека, который будет набирать...
Глава правительства.
Главу правительства, который будет набирать, выбирать, нанимать, приглашать министров, кроме силовиков. Правильно? Составив такой список, он представляет его Государственной Думе. Государственная Дума, когда одобрит... Он несет этот одобренный Государственной Думой список президенту, показывает и тот утверждает тоже. Со стороны может там, на самом деле, могут возникнуть возражения на уровне Государственной Думы по там, кандидатурам каким-то. И может так быть, что президент не тоже будет возражать, допустим, против какой-то кандидатуры. Ну, чисто технически. Такое может быть.
Или практически все правильно, только бывает. Я думаю, что не обязательно список. Он может каждого отдельного кандидата согласовывать с Думой и предлагать президенту. А президент, что касается второй части, не может возражать. Об этом сказал сам президент в своем послании. Он должен согласиться и назначить утвержденных Думой по представлению председателя правительства министров.
Угу. Понятно, так. И вот новый наш состав, который сейчас, можно сказать, подобрался, да? Все, ну, они утверждены, новые наши, у нас есть новый премьер-министр, правительство, да, новый состав правительства. Угу. Они были по такой процедуре.
Нет, конечно, сделали. поправки еще не приняты.
Потому что поправки еще не приняты.
Конечно.
До сих пор это выглядело как?
Это выглядит так, что у президента задача предложить Государственной Думе кандидатуру председателя правительства, он же премьер-министр, он же глава правительства.
Да-да.
А Дума, соответственно, рассматривает кандидатуру. Если она его утверждает, премьер-министра, то президент его назначает. И дальше они вдвоем формируют все правительство. Председатель правительства предлагает кандидатуру своих заместителей, предлагает кандидатуры министров, за исключением силового блока, потому что здесь президент, опять же, сам решает эти вопросы, поскольку эти сферы непосредственно им руководятся.
А силовые министры не так назначаются. Силовые министры назначаются чуть иначе, выбираются. Их предлагает...
Вот еще раз, силовые министры, сейчас, если мы говорим о действующей ситуации, силовые министры, когда они назначаются президентом, для этого не требуется представление председателя правительства, потому что эти сферы непосредственно руководятся президентом, поэтому он сам определяет,
кто.
И даже у нас были ситуации иногда, когда еще не был утвержден Думой председатель правительства, а министр, например, министр иностранных дел, обороны, президент уже назначал до назначения еще председателя правительства. Такие ситуации
это
были.
Это сейчас так, просто президент назначает, так. И все. А будет как? Он назначает и говорит, Совету Федерации показывает это,
он должен кандидатуры сначала обсудить с Советом Федерации,
То есть
провести с ними консультации.
Федерация дает чуть больше полномочий, чем было до сих пор.
Ну, получается. Если чуть больше, это то, что не было совсем, а потом появилось, то да.
Да, конечно. Получается, в этот момент при этом президент может советоваться с Госсоветом, но это нигде не прописано. То есть это его...
В части формирования правительства?
Например, да. То есть это не обязательная часть, но это его личная инициатива, но может
это
быть.
Сейчас наше с вами предположение. Такого сейчас не требуется, и не факт, что это будет требоваться в дальнейшем, потому что все-таки это кадровая политика. А Госсовет – это несколько такая более глобальная структура, и задача у нее гораздо более важная, чем назначение там, и обсуждение кандидатур.
Значит, смотрите, я на секунду скажу, что мы следим, продолжаем следить за ходом посадки самолета, который вот сейчас он вылетел рейсом Хабаровск-Москва. Ну, вы не слышали, там было сообщение о минировании, и он сейчас возвращается в экстренном порядке, поэтому мы все следим, если вдруг какие-то сообщения будут, мы их зачитаем.
Да, это важно.
Обязательно, да. Пока он все еще в воздухе, у нас тут есть слушатели, которые в специальных программах следят, где этот самолет и что он делает. Андрей Васильевич, спасибо вам большое. Телеграм, кстати, канал, СМС-портал. Я напомню наши средства связи. Если у вас есть дополнительные вопросы к тому, что мы сейчас обсуждаем, а мы базовые вещи обсуждаем, поскольку кривотолков много, недовольных, недовольные даже есть, на самом деле, поэтому нам нужно всем разбираться, да, действительно, и составлять свою картину мира. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, говорит МСК-бот, это телеграм-канал, латинскими буквами слитно пишем, все задаем вопросы. Я напоминаю, у нас в студии Вадим Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции. Разбираемся в поправках, которые были предложены.
Да, это еще не все.
И это мы еще не все перечислили. Мы сейчас разобрались примерно, как, значит, назначается, будет формироваться правительство.
Так, если, значит, поправки будут приняты.
Если поправки будут приняты. Но я, насколько поняла, их сформулировали уже, их уже представили,
да,
Государственной Думе. Государственная Дума уже сказала, все хорошо, мы это одобряем в первом же чтении.
В первом чтении она их одобрила, предстоит еще два чтения, как любой федеральный закон, он должен быть рассмотрен три раза, то есть в трех чтениях.
Можно вопрос?
Да.
Для чего это сделано? Вот просто базово объясните, пожалуйста, почему так?
Ну, это важно с точки зрения качества принятия законов. Смотрите, первый раз они рассматривают и говорят, ну, в целом хорошо, то есть в целом хорошо. Мы принимаем, то есть в целом мы одобряем, как за основу. Когда рассматривается второй раз, дается период для того, чтобы внести коррективы к тому, что в целом нравится. После этого рассматривается закон уже с коррективами, то есть доработанный.
Понятно.
Но это содержательные доработки. И третье чтение. После того, как вот это все будет изменено, скорректировано и сделан некий содержательно правильный текст, третье чтение предполагает возможность таких редакторских корректив, запятые, обороты, и вот уже редактора такие сидят, они смотрят, выверяют все тексты, вычитывают его, и уже принимается в третьем чтении. Уже хороший, идеальный
регламент
с точки зрения парламента акт.
По срокам есть регламент для рассмотрения, или это каждый раз принимается отдельное решение, когда следующее чтение?
Нет, это все, безусловно, позиции все имеют регламентные сроки, но, безусловно, процесс нельзя прям жестко уложить в какие-то там четкие сроки. Иногда мы знаем, законопроекты некоторые быстро рассматриваются, иногда некоторые висят по несколько лет между первым и вторым чтением.
Так, самолет сел. Друзья, все вроде бы, ну, вот пока есть сообщение короткое о том, что сел. Отлично. Будем надеяться, что сейчас там 261 человек на борту.
Да,
будем надеяться, что да, что все в порядке будет и дальше. Итак, мы с вами перечислили еще не все. Какие еще поправки было предложено в январе 2020 года сделать?
Следующий блок – это блок, который изменяет некоторые моменты в деятельности Конституционного суда. Во-первых, Конституционный суд сокращается, число судей с 19 до 11. Ну, почти в половину, ну, на 40%, да, примерно.
Почему, для чего? Вам понятно это?
Ну, смотрите, такое сокращение имеет такие объективные объяснения. Это сокращение расходов на
оптимизация. Но да, они, оптимизация, они без более... дела сидят, или это вот сокращение расходов, знаете, как оставшиеся судьи на две ставки будут работать?
В смысле, нет, они не могут работать.
Я понимаю, да, по загрузке. То есть они не загружены на самом деле?
Я вам объясню. Смотрите, у нас было 19 судей,
да.
И в какой-то изначально момент создания Конституционного суда он работал двумя палатами. 9 человек и 10 судей.
Угу.
Сейчас он работает без вот этой разбивки на палаты, то есть все 19 судей должны рассматривать одни и те же дела. То есть в данном случае никакого ухудшения там, скорости или проходимости решений там, и рассмотрения исков в Конституционном суде не изменится, потому что А как не было сейчас палат, так и не будет палат.
А палаты были для чего изначально?
Для того, чтобы увеличить количество рассмотрения жалоб и запросов в Конституционный суд. То есть одновременно суд разбивался как бы на две части и работал двумя частями.
Потому что был большой запрос и поток, а сейчас он меньше стал в связи с тем, что...
Ну, не то чтобы меньше, но по каким-то делам, там, по, например, по толкованию Конституции, да, уже давно не было запросов. А что касается жалоб граждан, ну, потому что все равно, как граждане жаловались и обращались в Конституционный суд, так и продолжают обращаться.
Это... Да, сразу хочется пошутить про дома на Крестовском острове для конституционных судей, ну, потому что его же перевели в Петербург, и там освоение пошло на новых территорий в элитном ключе. Но, наверное...
Но они все построены уже.
Они уже, наверное, все построены, да, я думаю, что да. Пустовать не будут. Сокращение количества судей, количество
числа... Да, но это не самое важное. Появляются дополнительные полномочия у Конституционного суда. Это полномочия по предварительному рассмотрению законов, как федеральных, так и законов субъектов, до вступления их в силу, на конституционность. То есть президент имеет право, если поправки, будет иметь право, если поправки будут приняты, обращаться в Конституционный суд, если у него появляются сомнения в том, что принятый парламентом, региональным или федеральным, закон не соответствует Конституции. Особенно это важно для федеральных конституционных законов, которые принимаются в развитие Конституции, поэтому очень важно, чтобы еще до вступления в силу все сомнения в их конституционности были развеяны. И вот если Конституционный суд говорит, окей, все соответствует Конституции, президент подписывает. Если Конституционный суд говорит, что какие-то положения этих законов не соответствуют Конституции, то тогда президент на этом основании не подписывает, вообще без рассмотрения отправляет обратно в парламент этот закон. Такая практика и такие нормы, кстати, есть в Польше, когда президент наделен таким правом.
Угу. А изменения наши сейчас относительно Конституционного суда, кроме количества судей, еще...
Вот что, этих полномочий.
Что полномочия у них теперь добавляются. Рассмотрение, предварительное рассмотрение инициатив региональных и федеральных по законотворчеству на предмет соответствия Конституции.
Совершенно точно.
А до этого, простите, чем занимался Конституционный суд?
Они рассматривали акты, которые вступали в силу, то есть уже все, они уже действовали.
И они могли отменить просто действующие.
Они их, собственно, уже рассматривали и принимали решение о их юридической судьбе, да. Будут они действовать дальше или нет. А сейчас еще они даже не успеют вступить в силу, он их уже будет рассматривать. И дополнительно это полномочие у него есть сейчас, оно закреплено федеральным законом, но, соответственно, сейчас уже это предлагается вывести на уровень Конституции. Это проверка на соответствие Конституции решений международных органов.
Вот. Это вот то, что все обзывают приматом, значит, если раньше международное право было чуть выше, то и имело приоритет, то теперь наше законодательство, наша Конституция имеет приоритет перед международным правом, так? Или это неправильная трактовка?
Наша Конституция как имела, так и продолжает, и будет продолжать иметь приоритет над международным правом. У нас действующая Конституция говорит о том, что федеральные законы в случае их противоречия международным договорам и общепризнанным принципам, нормам международного права не действуют, а действуют нормы международного права. Но это касается только законов, но не Конституции. Это положение 15-й. Статьи Конституции, оно как было, так и остается. Это положение никто не правит. Более того, устанавливается, что сейчас, и это положение остается, оно не правится, что Российская Федерация признает тот объем и тот стандарт, международный стандарт прав и свобод, который установлен на международном уровне, и будет продолжать это поддерживать.
Вернемся к этому вопросу чуть позже, через 3 минуты. Сейчас у нас новости середины часа.
Хороший вопрос.
Вадим Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции, комментирует нам те самые поправки, которые было предложено внести в Конституцию, которые все оговариваются, что они еще не внесены, но, честно говоря, сомнений в том, что все случится и все внесется, но практически нет. Мы остановились с вами на вопросе о приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Это так сформулировано в Википедии. Я сейчас читаю Википедию, в которой уже появилась статья, посвященная конкретно вот этим поправкам января 2020 года. Давайте я зачитаю, что написано в Википедии, а вы поясните, потому что я вижу, что, ну, к своему ужасу, что есть другой взгляд, другая трактовка. И на самом деле Википедия, правда, чем хороша, мы можем сейчас внести ваш поправить. Комментарий, да, и поправить, но дав ссылку на что-то, ну, мы дадим ссылку на ваш эфир, например, сегодняшний, к прекрасно. Примеру. Да, в этом прелесть Википедии. Значит, что там сказано? Это очень, как сказать, это тот момент, о котором многие говорят, те, кто боятся, критикуют, и, ну, не хотят этих поправок, такие люди тоже есть. Вот слушайте, значит, что значит за поправка? О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами, в скобках, что противоречит статье 15 главы 1 действующей Конституции, точка, запятой. Изменение положений данной главы требует разработки новой Конституции в соответствии со статьей 135 главы 9 Конституции. Точка. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации. То есть мы будем, как следует вот из этого комментария, как бы, грубо говоря, слушаться того, что не противоречит нашей Конституции, не затрагивает права граждан Российской Федерации. Но у меня, мне на самом деле не очень до сих пор понятно. Я знаю, как обыватель, что, допустим, если человек не может найти справедливость здесь, там, будучи, условно говоря, допустим, несправедливо посаженным, его там, амнистировали, реабилитировали, что он потом идет жаловаться, что его там, например, содержали в СИЗО 5 лет.
Например, да.
Да, держали его в СИЗО, и никто ему никаких компенсаций, ничего не дает за это. А просто говорят, ну ладно. А он идет в ЕСПЧ, там суд принимает решение, что, значит, Российская Федерация должна 20 тысяч евро выплатить пострадавшему, и вообще все это неправильно. Он возвращается с этим решением, и, насколько я понимаю до сих пор, как это выглядело, он
это
его...
Это является основанием для пересмотра судебными органами Российской Федерации их решений, да. Так и будет все оставаться.
Так и будет. И если они пересматривают и говорят, ах, да, действительно, это было там все не совсем так, мы платим деньги.
Да,
из бюджета. Выплачиваем этот штраф, который нам...
Да, да, да. Но это разные вещи.
Одно... Это другое, да?
Нет, и платятся деньги, одновременно еще может быть пересмотр.
А может и не быть?
Может и не быть.
А кто решает?
Задача
будет
наши судебные органы. Задача после того, как вынесено решение Европейским судом по правам человека, судебной власти, российской судебной власти, все-таки еще раз посмотреть на это дело. И, в принципе, их никто не может заставить принять какое-то решение определенное. Они все равно выносят решение по своему усмотрению. И да, иногда они могут согласиться, но, в принципе, они могут сказать, что нет, наше решение все-таки правильно. Но это не означает, что не будет выплачена компенсация. Компенсация само выплачивается. Mm-hmm. Но теперь к вашему вопросу.
Yeah.
Для того, чтобы было более четкое понимание, поправки предлагают фактически только одно. И это уже существует в нашей правовой системе. Поправки предлагают следующее. Если решение, не международные договоры, а решение международных органов могут быть истолкованы как нарушающие Конституцию, они по решению Конституционного суда, а это целая процедура, которая должна пройти в Конституционном суде, будут не подлежать исполнению в Российской Федерации. И такие дела уже сейчас есть.
Ну, приведите
этот
нам пример.
Конечно. Этот механизм не установлен в Конституции. Он установлен в Федеральном Конституционном законе о Конституционном суде. И, например, дело Анчугова, когда Европейский суд по правам человека рассмотрел дело Анчугова и еще некоторых граждан, которые сидели в местах лишения свободы и говорили о том, что они хотят избирать, Верховный Европейский суд по правам человека отказался считать действия Российской Федерации в этом плане правомерными. Европейский суд по правам человека сказал, что им должны быть предоставлены избирательные права, и вообще тем, кто сидит в местах лишения свободы, и эта позиция Европейского суда по правам человека была в отношении всех стран, в том числе было дело аналогичное Великобритании. Великобритания тоже отказалась исполнять это решение Европейского суда по правам человека о предоставлении избирательных прав тем, кто сидит в местах лишения свободы. И Российская Федерация не просто отказалась выполнять это решение, она, Российская Федерация, стала перед выбором. Норма о том, что лица, находящиеся в местах лишения свободы, не имеют права голосовать, находится во второй главе, там, где нельзя вносить поправки. Это следует, соответственно, что? Что должна быть пересмотрена вся Конституция. То есть, фактически, решение Европейского суда по правам человека требовало пересмотра и принятия новой Конституции. Да. Поэтому было обращение в Конституционный суд Министерства юстиции, потому что оно отвечает за исполнение решения ЕСПЧ, на основании уже норм, которые сейчас есть. Европейский суд по правам человека действительно может вносить решение, а Российская Федерация может не соглашаться с этим уже сейчас. И Конституционный суд сказал, да, это решение не соответствует нашей Конституции, поэтому, в общем, мы его можем не исполнять.
Я напомню нашим слушателям, у нас первая, вторая и девятая главы Конституции первая, считаются вторая, неизменными, остальные можно
менять. То есть если мы хотим их менять, то тогда это ведет к полному пересмотру Конституции и принятию новой Конституции.
У меня еще один маленький вопрос. А если вдруг возникает такое там общественное мнение, вообще такое движение, что мы хотим, например, дать право лицам, находящимся в местах лишения свободы, право голосовать, допустим, решили пересмотреть Конституцию. Как вообще у нас в стране, какой механизм, кроме предложения президента, как мы теперь видим, что президент может предложить, там дальше Дума, значит, одобрение, потом, кстати, что, все, потом еще Конституционный суд будет рассматривать.
Если мы сейчас говорим о порядке принятия поправок, Государственная Дума 2/3 должна одобрить, потом Совет Федерации 3/4 должен одобрить. После этого все это направляется в субъекты Российской Федерации, в законодательные органы этих субъектов, и они тоже 2/3, то есть требуется 2/3 набрать субъекта Федерации, чтобы 2/3 было положительно за эту поправку. После этого они направляются президенту.
И он подписывает.
И он их подписывает, права вето у него нет, в этой истории.
Да, а еще какие-то способы вносить поправки у нас есть? Допустим, граждане собирают петицию 100 тысяч человек на РОИ, к примеру, запретить там?
Нет, Конституция жестко устанавливает лиц, которые и органы, которые вправе инициировать поправки Конституции. Это правительство, это Совет Федерации, это Государственная Дума в целом, или 1/5 членов Совета Федерации Государственной Думы, это президент. То есть этот перечень закрытый. И в том числе законодательные собрания, любое законодательное собрание субъектов тоже может обратиться.
Предлагать. Да. Так, еще у нас остались какие-то поправки неохваченные. По поводу
По поводу судей. Это уже касается не только судей Конституционного суда, но их в том числе, а также судей Верховного суда, а судей апелляционных и кассационных судов. Речь идет о том, что поправки предлагают возможность лишать их должности Советом Федерации по представлению президента за поступки, порочащие честь и достоинство этих судей, а также если наблюдается на невозможность судьи исполнять свои обязанности.
А сейчас как это
происходит? Сейчас это решение, которое принимается не Советом Федерации, не президентом, это решение о, скажем так, дисциплинарной, как она у них называется, ответственности, принимается сообществом судей, квалификационными коллегиями судей, есть высшая коллегия квалификационная судей. И вот, собственно, она принимает эти решения в отношении судей.
То есть вообще были прецеденты, чтобы было принято такое решение коллегии?
Да, периодически, конечно, коллеги принимают такие решения, но еще раз.
А для чего тогда потребовалось менять эту схему? То есть теперь Совет Федерации либо по представлению президента, либо по представлению кого-то из членов Совета?
Нет, по представлению президента.
Только президента.
То есть в данном случае предполагается разрушить такую монополию корпоративную судей по привлечению друг друга к ответственности и снятию с должности, и внести в эту систему такой вот элемент привлечения парламента к рассмотрению вопросов об ответственности судей. Например, такая же система существует в США, где Сенат имеет право отрешать от должности не только президента, высшая палата Соединенных Штатов парламента, но и любое должностное лицо, включая судей. И, кстати, успешные случаи импичмента были, как мы знаем, не в отношении президентов, а и были именно в отношении судей. Некоторые судьи, кстати, сенатом были отрешены за систематическое пьянство.
А у нас поводы отрешения? Сейчас, я так понимаю, еще и расширилось, да? Если раньше только...
Честь и достоинство, вы имеете в виду, за это основания расширились?
Да, да, да. По каким, на каких основаниях у нас теперь можно...
Нет, основания на самом деле здесь не сильно расширяются. То есть понятно, что если судейское сообщество считает, что его члены, судьи, совершают поступки, которые нарушают...
Порочат честь и достоинство.
Да, конечно, то они... вообще должны быть, безусловно, лишены судейской мантии.
Ну, а теперь технически, если такая поправка будет принята, то получится, что... у меня практический действует... вопрос. Вот это кто-то видит, допустим, что судья, у него такое поведение, которое порочит честь и достоинство.
Они должны будут обратиться к президенту.
И это судьи, если коллегия, в том числе, если они это видят, они обращаются?
Если коллегия увидит, да. Коллегия судей также может, я думаю, обратиться... Мы должны будем дождаться все-таки изменений уже в законодательстве, но да. Я думаю, что в том числе и коллегия судей может обратиться к президенту, могут обратиться граждане тоже, я думаю. Но опять надо дождаться изменения федерального закона конституционного в этой части. То есть будет возможность обратиться к президенту, процедура так должна будет выглядеть. А президент уже, если он сочтет, что есть действительно реальные основания для такого, обращение в Совет Федерации, обратиться в Совет Федерации, Совет Федерации уже будет рассматривать как такой квазисуд дело этого судьи и принимать решение, отстранять его от должности или нет.
Но это улучшит, вот по вашему ощущению, ситуацию или нет? Насколько это, так сказать, насколько это часто встречающаяся проблема? И самое это на самом деле... Больше всех, мне кажется, обывателей беспокоит даже не столько там поведение, хотя это тоже очень важная вещь, то есть когда, ну, это напряжение, такая экстремальная там ответственность, и, возможно, люди ломаются чуть чаще, чем...
Вы про судей.
Да, я про судей говорю, чем, там, не знаю, человек с меньшим количеством ответственности там на своей работе. Но ведь вопрос еще в, допустим... коррумпированности, которую мы не знаем. То есть вот так вот, чтобы такие вещи доказывать, да, допустим, что человек, там, судья продажный. Я прошу прощения, я не знаю, я вообще...
Абстрактный,
да, какой-то случай. И вот там, допустим, покупается решение. К примеру, это всегда мы предполагаем, что это может такое быть, и оно может быть на таком высоком уровне, там может речь идти о таких деньгах, что там доказать это там будет чрезвычайно сложно. Это не то, что пьянство человека, посмотрите, что с ним, вот давайте мне это
свидетельство.
Да, это тоже надо доказать, это тоже. Но там,
человек
допустим,
может себя плохо чувствовать.
Видео, например. Да. Ну, допустим, там ряд каких-то, не знаю, чеки теперь из корзины. Я не знаю, что, да, анализ расходов, мы посмотрим, у него много алкоголя покупает и так далее. Или там в борделе у нас, значит, вспомним старую историю, человек похожий там на прокурора, кажется, где-то там в отеле. Да, нет, не на судью, но это все равно такая, да, как бы относится к силовым. Относится же это к силовым, нет?
Прокуратура?
Нет, не прокуратура, судьи, это не силовое ведомство.
Ну, то, что
нет.
Мы говорим про силовое, это все-таки исполнительная власть.
Это значит, ну, допустим,
это
какие-то...
Это отдельный независимый вид власти.
Я к тому, что судебный. Это не просто какие-то вот там дефекты, там личностные, а это может быть такая страшная, очень трудно доказуемая вещь, которая... Как вот поможет этот механизм? То есть, если раньше просто судьи говорят, да, нам кажется, что он не очень соответствует порочи.
Смотрите, речь идет о том, что как и раньше, так и сейчас, это не привлечение к уголовной ответственности, это снятие с должности. И уже это снятие с должности открывает процедуры, дальше возможные, по расследованию, в том числе уголовному расследованию в отношении этого судьи. То есть задача в чем?
Да, невозможно сохранение статуса судьи после этого происходит.
Да, потому что судья в силу своего статуса защищен от любых влияний на него, в том числе и уголовного расследования. Это обеспечивает его независимость и беспристрастность, чтобы на него не могли давить. Да?
Да.
Поэтому, если возникают сомнения в том, что он там нечестный или он совершил какое-то преступление, сначала надо что-то сделать с тем, чтобы иметь возможность провести объективное расследование в отношении этого гражданина. Для этого кто-то должен принять решение о снятии, в том числе, неприкосновенности судьи, разрешить вообще его, может быть, даже с должности снять, и потом провести расследование. Так вот, мы говорим о том, что такие решения сейчас принимаются самими судьями. Они как бы внутри себя варятся. Это такая внутренняя корпорация, они судьи в отношении собственных же дел. Они сами себя там судят.
Да, так сейчас... коллегу, получается, потопить, да, придется.
Да, это уже все-таки они все коллеги, они друг друга, соответственно, в этом смысле... еще и являются судьями, судьи-коллеги. А здесь говорится в поправках о том, что в отношении судей как высших судов, так и всего среднего звена, хотя это тоже очень такие высокопоставленные судьи, будет участвовать парламент, и он уже будет рассматривать, насколько есть вообще объективные основания к тому, чтобы сказать судье, что он, в общем-то, не на своем месте и совершил какие-то поступки, которые порочат его честь и достоинство.
Понятно. Ну, мы все, получается, мы проговорили все поправки.
Остается еще прокуратура.
Что с ней, с прокуратурой?
С ней все хорошо.
В смысле поправок, как затрагивают поправки?
Поправки в отношении прокуратуры впервые, кстати, вводят само определение прокуратуры как централизованный, единой системы. Это, в общем, созвучно тому, что сейчас установлено в федеральном законе. Акцент делается в поправках Конституции на надзоре за соблюдением прав и свобод. Этого сейчас в определении нет, которое есть в законе. И предполагается поправками убрать требуемое согласование при назначении прокурора субъекта самим субъектом. То есть сейчас для того, чтобы президент назначил, а это также остается, президент назначает у нас прокуроров-субъектов, ему требуется согласие субъекта Российской Федерации на назначение этого прокурора.
А не будет больше требоваться.
Вот поправки говорят о том, что этого требовать больше не нужно.
А для чего? Почему это так?
Ну, собственно, президент пояснил, в силу того, что прокуратура... это единая централизованная организация. И ее задача от имени Российской Федерации следить за исполнением понятно. Законов. И здесь не может быть какой-то региональной специфики. То есть законность должна быть единая.
Да,
как
да,
писал
да.
Ленин, не может быть калужской законности еще в свое время. Так и здесь вот должна быть общероссийская единая законность. Поэтому не нужно... ставить прокуратуру при таком согласовании в какую-то вот зависимость от субъектов, по мнению, как я понимаю, автор поправок. Таким образом, мы выходим на, более, на большую объективность и беспристрастность региональных прокуроров в отношении, собственно, тех функций, которые они должны выполнять.
Понятно. Григорий из СПБ пишет, хотят же еще поменять преамбулу. Чем это грозит? Хотят ли поменять преамбулу?
Нет, преамбулу не трогают.
Про такое я тоже не слышала. Ваши вопросы, кстати, если что, можете присылать, продолжайте присылать на номер 925-88-88-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Вы можете и позвонить в эфир, но мы сейчас посмотрим, какие вопросы вы присылали нам в письменном виде. И, может быть, вам удастся задать лично вопрос Вадиму Виноградову, заведующему кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции. Наш прямой эфирный номер 495 код 7373948. Но это же вполне объяснимо. Человека лишают свободы, соответственно, право выбора – это право свободного человека. А, вот это про лишение, про то, что про нас не голосуют.
Про дело Анчугова, да, Гладкова.
А, получается, что, кстати, можно сразу вопрос, но это как бы не конституционная история, но, допустим, если выбирается совет дома, и среди собственников есть человек, лишенный свободы, который находится там в тюрьме, он не может голосовать?
Нет, речь идет о только о политических, таком, высоком уровне. О политических правах.
А, об этом...
То есть об избирательных правах.
Ну, мы, да, понятно. Ну, мы будем это следовать высоким стандартам. Дома не надо
это,
больше.
Это уже его права собственности, а не избирательные права. Поэтому...
Право его как собственника.
Конечно.
Ну,
это не политическое.
Это все право граждан. Они не перестают быть гражданами при Конечно. Политических выборах, когда они лишены свободы.
Нет, естественно, они не лишаются всех прав, а Конституция четко указывает, каких прав они лишаются. И в данном случае мы имеем вот такое исключение, о чем, собственно, радиослушатель сказал, что... Конечно, это не только в Российской Федерации, повторяю, это во многих странах. Вот Великобритания также столкнулась с тем, что Европейский суд требовал от них предоставить права заключенным, но они отказались, как и Российская Федерация.
Но вообще, вот, если подводить такой итог и такую черту, вам как кажется, вот эти вот поправки, которые были предложены, которые, скорее всего, конечно, будут приняты в том виде, вот, в котором вы объяснили, ну вот есть люди обеспокоены, что вот президент уже там, допустим, преемника или выдвинет, а сам уйдет в Госсовет и будет оттуда руководить страной и так далее. Это для этого могло быть сделано? Вы это видите, вы это чувствуете? Или вам кажется, что это просто фиксация того, что практика, которая уже и были раньше, вот эти внесения поправок в Конституцию, просто их фиксирование для того, чтобы все это было прописано?
Да, больший объем, вот больше половины, значительно больше половины из того, что предлагается в качестве поправок, уже сейчас существует на уровне федерального законодательства. Поэтому говорить о том, что мы увидим какие-то прям настолько много радикальных изменений, наверное, это слишком преждевременно. Посмотрим, конечно, как изменится текст ко второму чтению. Что принципиально важно и что могла разрешить только Конституция, это исключение слова «подряд», о чем мы еще не говорили, в отношении сроков полномочий президента.
Да, просто два срока.
Я считаю, что это, ну, президент сказал не принципиально, а мне кажется, это, в принципе, такая вещь.
Важная вещь,
да.
Не получилось бы, как сейчас, если бы ее не было, если бы этого слова не было, да? Получается, не более двух сроков, и
да,
все.
Да.
Все.
И также, на мой взгляд, принципиально важно, что могла сделать только Конституция, это вопрос по формированию правительства, который сейчас уже не исключительно прерогатива будет, если поправки будут приняты, президента и председателя правительства. В этом также будет участвовать и парламент, причем обе палаты парламента.
Ну, я, кстати, надеюсь, что еще мы с вами, может быть, увидимся, наверное, может быть, после третьего чтения, или еще самый последний вопрос-то главный. Почему все избегают слова этого референдум и всероссийское голосование? В чем разница? Объясните, пожалуйста.
Смотрите, референдум – это процедура, которая жестко урегулирована федеральным законом конституционным о референдуме. Она назначается по инициативе 2 миллионов граждан. Или конституционного собрания, или, если это требует международные договоры. Ничто из этого не соответствует данной ситуации. Мы Конституцию не пересматриваем, поэтому нет конституционного совещания и нет инициативы его проведения референдума. У нас нет инициативы 2 миллионов граждан и так далее. Речь идет о том, что в отсутствии оснований для проведения референдума президент все-таки сказал, что он хочет услышать мнение российских граждан о предложенных поправках. Поэтому это будет называться не референдум, а общероссийское голосование.
Все понятно стало теперь. Спасибо большое за то, что пришли. Вадим Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции, был у нас в студии. Я надеюсь, еще увидимся, может быть, перед всероссийским голосованием, может быть, после. Но в любом случае, надеюсь, еще обсудим недообсужденные вопросы. Всем
До встречи.